Глава 29. Эпиграф. Медведь не думал больше о цепях, о том, чтоб псы порвут ему бока. Нетронутый олень лежал в кустах, кабан не слышал щелканья кнута, и тихо было все, и жизнь легка. Лорд Дорсет. У индейцев в таких случаях существовал обычай подвергать самым суровым испытаниям терпение и выдержку своей жертвы. С другой стороны, индейцы считали долгом чести не обнаруживать страха во время пытки, которой подвергали их самих, и притворяться, что они не чувствуют физической боли. В надежде ускорить свою смерть, они даже подстрекали врагов к самым страшным пыткам. Чувствуя, что они не в силах больше переносить мучения, изобретенные такой дьявольской жестокостью, перед которой меркли все самые адские ухищрения инквизиции, многие индейские воины язвительными замечаниями и издевательскими речами выводили своих палачей из терпения и таким образом скорее избавлялись от невыносимых страданий. Однако этот остроумный способ искать убежище от свирепости врагов в их же собственных страстях был недоступен зверобою. У него были особые понятия об обязанностях человека, и он твердо решил лучше все вынести, чем опозорить себя. Как только вожди решили начать, несколько самых смелых и проворных молодых иракезов выступили вперед с томагавками в руках. Они собирались метать это опасное оружие, целя в дерево, по возможности ближе к голове жертвы, однако стараясь не задеть ее. Это было настолько рискованно, что только люди, известные своим искусством обращаться с томагавком, допускались к такому состязанию, иначе преждевременная смерть пленника могла внезапно положить конец жестокой забаве. Пленник редко выходил невредимым из этой игры, даже если в ней принимали участие только опытные воины, гораздо чаще плохо рассчитанный удар приносил смерть. На этот раз расщепленный дуб и другие старые вожди не без основания опасались, как бы воспоминание о судьбе пантеры не подстрекнуло какого-нибудь сумасбродного юнца покончить с победителем тем же способом и, может быть, даже тем же самым оружием, от которого погиб иракезский воин. Это обстоятельство само по себе делало пытку томагавками исключительно опасной для зверобоя. Но, видимо, юноши, приступившие сейчас к состязанию, больше старались показать свою ловкость, чем отомстить за смерть товарищей. Они были в возбужденном, но отнюдь не в свирепом расположении духа, и расщепленный дуб надеялся, что когда молодежь удовлетворит свое тщеславие, удастся спасти жизнь пленнику. Первым вышел вперед юноша по имени Ворон, еще не имевший случая заслужить более воинственные прозвища. Он отличался скорее чрезмерными претензиями, чем ловкостью или смелостью. Те, кто знал его характер, решили, что пленнику грозит серьезная опасность, когда Ворон встал в позицию и поднял томагавк. Однако это был добродушный юноша, помышлявший лишь о том, чтобы нанести более меткий удар, чем его товарищи. Заметив, что старейшины обращаются к Ворону с какими-то серьезными увещаниями, зверобой понял, что у этого воина довольно неважная репутация. В самом деле, Ворону, вероятно, совсем не позволили бы выступить на арене, если б не уважение к его отцу, престарелому и весьма заслуженному воину, оставшемуся в Канаде. Все же наш герой полностью сохранил самообладание. Он решил, что настал его последний час, и что нужно благодарить судьбу, если не твердая рука поразит его, прежде чем начнется пытка. Приосанясь и несколько раз молодцевато размахнувшись, Ворон, наконец, метнул томагавк. Оружие, завертевшись, просвистело в воздухе, срезало щепку с дерева, к которому был привязан пленник в нескольких дюймах от его щеки, и вонзилось в большой дуб, росший в нескольких ярдах позади. Это был, конечно, плохой удар, о чем возвестил смех к великому стыду молодого человека. С другой стороны, общий, хотя и подавленный ропот восхищения пронесся по толпе, при виде твердости, с какой пленник выдержал этот удар. Он мог шевелить только головой. Ее нарочно не привязали к дереву, чтобы мучители могли забавляться и торжествовать, глядя, как жертва корчится и пытается избежать удара. Зверобой обманул все подобные ожидания, стоя неподвижно, как дерево, к которому было привязано его тело. Он даже не прибегнул к весьма естественному и обычному в таких случаях средству, не зажмурил глаза. Никогда ни один, даже самый старый испытанный краснокожий воин не отказывался с большим презрением от этой поблажки собственной слабости. Как только ворон прекратил свою неудачную ребяческую попытку, его место занял лось, воин средних лет, славившийся своим искусством владеть томагавком. Этот человек отнюдь не отличался добродушием ворона и охотно принес бы пленника в жертву своей ненависти ко всем бледнолицам, если бы не испытывал гораздо более сильного желания щегольнуть своей ловкостью. Он спокойно, с самоуверенным видом встал в позицию, быстро нацелился, сделал шаг вперед и метнул томагавка. Видя, что острое оружие летит прямо в него, зверобой подумал, что все кончено. Однако он остался невредим. Томагавка буквально пригвоздил голову пленника к дереву, зацепив прядь его волос и глубоко уйдя в мягкую кору. Всеобщий вой выразил восхищение зрителей, а лось почувствовал, что сердце его немного смягчается. Только благодаря твердости бледнолицего пленника он сумел так эффектно показать свое искусство. Место лося занял попрыгунчик, выскочивший на арену, словно собака или расшалившийся козленок. Это был очень подвижной юноша. Его мускулы никогда не оставались в покое. Он либо притворялся, либо действительно был не способен двигаться иначе, как в припрыжку и со всевозможными ужимками. Все же он был достаточно храбрый и ловок и заслужил уважение соплеменников своими подвигами на войне и успехами на охоте. Он бы давно получил более благородное прозвище, если бы один высокопоставленный француз случайно не дал ему смешную кличку. Юноша по наивности благоговейно сохранял эту кличку, считая, что она досталась им от великого отца, живущего по ту сторону обширного соленого озера. Имеется в виду французский король. Попрыгунчик кривлялся перед пленником, угрожая ему томагавком то с одной, то с другой стороны, в тщетной надежде испугать бледнолицего. Наконец зверобой потерял терпение и заговорил, впервые с тех пор, как началось испытание. — Кидай, Гурон! — крикнул он. — Твой томагавк позабудет свои обязанности. — Почему ты скачешь, словно молодой олень, который хочет показать самке свою резвость? Ты уже взрослый воин, и другой взрослый воин бросает вызов твоим глупым ужимкам. Кидай, или гуронские девушки будут смеяться тебе в лицо. Хотя зверобой к этому и не стремился, но его последние слова привели попрыгунчика в ярость. Нервозность, которая делала его столь подвижным, не позволяла ему как следует владеть и своими чувствами. Едва с уст пленника сорвались его слова, как индеец метнул томагавк с явным желанием убить бледнолицу. Если б намерение было менее смертоносным, то опасность могла быть больше. Попрыгунчик целился плохо. Оружие мелькнуло возле щеки пленника и лишь слегка задело его за плечо. Это был первый случай, когда бросавший старался убить пленника, а не просто напугать его или показать свое искусство. Попрыгунчика немедленно удалили с арены и горячо упрекали за неуместную торопливость, которая едва не помешала потехе всего племени. После этого раздражительного юноши выступили еще несколько молодых воинов, бросавших не только томагавки, но и ножи, что считалось гораздо более опасным. Однако все гуроны были настолько искусны, что не причинили пленнику никакого вреда. Зверобой получил несколько царапин, но ни одну из них нельзя было назвать настоящей раной. Непоколебимая твердость, с какой он глядел в лицо своим учителям, внушала всем глубокое уважение. И когда вожди объявили, что пленник хорошо выдержал испытание ножом и томагавком, ни один из индейцев не проникся к нему враждебным чувством, за исключением разве Сумахи и Попрыгунчика. Эти двое, правда, продолжали подстрекать друг друга, но злоба их пока не встречала отклика. Однако все же оставалась опасность, что рано или поздно и другие придут в состояние бесноватости, как это обычно бывает во время подобных зрелищ у краснокожих. Расщепленный дуб объявил народу, что пленник показал себя настоящим мужчиной. Правда, он жил с деловарами, но не стал бабой. Вождь спросил, желают ли гуроны продолжать испытание. Однако даже самым кротким женщинам жестокое зрелище доставляло такое удовольствие, что все в один голос просили продолжать. Хитрый вождь, которому хотелось залучить славного охотника в свое племя, как иному европейскому министру хочется найти новые источники для обложения податями населения, старался под всевозможными предлогами вовремя прекратить жестокую забаву. Он хорошо знал, что если дать разгореться диким страстям, то остановить расходившихся индейцев будет не легче, чем запрудить воды великих озер в его родной стране. Итак, он призвал к себе человек 5 лучших стрелков и велел подвергнуть пленника испытанию ружьем, указав в то же время, что они должны поддержать свою добрую славу и не осрамиться, показывая свое искусство. Когда зверобой увидел, что отборные воины входят в круг с оружием наготове, он почувствовал такое же облегчение, какое испытывает несчастный страдалец, который долго мучается во время тяжелой болезни и видит, наконец, несомненные признаки приближающейся смерти. Малейший промах был бы роковым. Выстрелить нужно было совсем рядом с головой пленника, при таких условиях отклонение на дюйм или на 2 от линии прицела сразу решало вопрос жизни и смерти. Во время этой пытки не дозволялись вольности, который допускал даже Гесслер, приказавший стрелять по яблоку. Легенда рассказывает, что Рудольф Гесслер, наместник австрийского императора в Швейцарии, заставил знаменитого охотника Вильгельма Телля сбить стрелой из лука яблоко с головы своего собственного сына. Опытному индейскому стрелку в таких случаях разрешалось наметить себе цель, находившуюся на расстоянии не шире одного волоса от головы пленника. Бедняги часто погибали от пуль, выпущенных слишком торопливыми или неискусными руками. И нередко случалось, что индейцы, раздраженные мужеством и насмешками своей жертвы, убивали ее, поддавшись неудержимому гневу. Зверобой отлично знал все это, ибо старики, коротая долгие зимние вечера в хижинах, часто рассказывали о битвах, о победах своего народа и о таких состязаниях. Теперь он твердо был уверен, что час его настал, и испытывал своеобразное печальное удовольствие при мысли, что ему суждено пасть от своего любимого оружия, карабина. Однако тут произошла небольшая заминка. Хэтти Хаттер была свидетельницей всего, что тут происходило. Жестокое зрелище на первых порах так подействовало на ее слабый рассудок, что совершенно парализовало ее силы, но потом она немного оправилась и вознегодовала при виде мучений, которым индейцы подвергали ее друга. Застенчивая и робкая, как молодая лань, эта прямодушная девушка становилась бесстрашной, когда речь шла о милосердии. Уроки матери и порывы ее собственного сердца заставили девушку забыть женскую робость и придали ей решительность и смелость. Она вышла на самую середину круга, кроткая, нежная, стыдливая, как всегда, но в то же время отважная и непоколебимая. «За что вы мучаете зверобоя, краснокожие?» — спросила она. «Что такого он сделал, что вы позволяете себе играть его жизнью? Кто дал вам право быть его судьями? А что, если какой-нибудь из ваших ножей или томагавков ранит его? Кто из вас возьмется вылечить эту рану? А ведь, обижая зверобоя, вы обижаете вашего собственного друга. Когда мой отец и Гарри Непоседа отправились на охоту за вашими скальпами, он не захотел присоединиться к ним и остался в пироге. Мучая этого юношу, вы мучаете своего друга».
Гуроны внимательно выслушали Хатти, а один из них, понимавший по-английски, перевел все, что она сказала, на свой родной язык. Узнав, чего желает девушка, расщепленный дуб ответил ей по-иракесски, а переводчик тотчас же перевел его слова по-английски. «Мне приятно слышать речь моей дочери», — сказал суровый старый оратор мягким голосом и улыбаясь так ласково, будто он обращался к ребенку. «Гуроны рады слышать ее голос. Они поняли то, что она сказала. Великий дух часто говорит с людьми таким языком. Но на этот раз глаза ее не были открыты достаточно широко и не видели всего, что случилось. Зверобой не ходил на охоту за нашими скальпами. Это правда. Отчего же он не пошел за ними? Вот они на наших головах. И смелый враг всегда может протянуть руку, чтобы овладеть ими. Гуроны слишком великий народ, чтобы наказывать людей, снимающих скальпы. То, что они делают сами, они одобряют и у других. Пусть моя дочь оглянется по сторонам и сосчитает моих воинов. Если б я имел столько рук, сколько их имеют 4 воина вместе, число их пальцев было бы равно числу моего народа, когда мы впервые пришли в вашу охотничью область. Теперь не хватает целой руки. Где же пальцы? 2 из них срезаны этим бледнолицем. Гуроны хотят знать, как он это сделал. С помощью мужественного сердца или путем измены, как подкрадывающаяся лисица или как прыгающая пантера?
Ты сам знаешь, Гурон, как пал один из них. Я видела это, да и вы все тоже. Это было кровавое дело, но зверобой нисколько не виноват. Ваш воин покушался на его жизнь, а он защищался. Я знаю, добрая книга бледнолицых говорит, что это несправедливо, но все мужчины так поступают. Если вам хочется знать, кто лучше всех стреляет, дайте зверобою ружье, и тогда увидите, что он искуснее любого из ваших воинов, даже искуснее всех их вместе взятых.
Если бы кто-нибудь мог смотреть на подобную сцену равнодушно, его очень позабавила бы серьезность, с какой дикари выслушали перевод этого странного предложения. Они не позволили себе ни единой насмешки, ни единой улыбки. Характер и манеры Хатти были слишком святы для этих свирепых людей. Они не думали издеваться над слабоумной девушкой, а напротив отвечали ей с почтительным вниманием. «Моя дочь не всегда говорит, как вождь в совете», — возразил расщепленный дуб, — «иначе она не сказала бы этого. 2 моих воина пали от ударов нашего пленника. Их могила слишком мала, чтобы вместить еще и 3-го. Гуроны не привыкли сваливать своих покойников в кучу. Если еще один дух должен покинуть здешний мир, то это не будет дух Гурона, это будет дух бледнолицего. Ступай, дочь, сядь возле Сумахи, объятый скорбью, и позволь гуронским воинам показать свое искусство в стрельбе. Позволь бледнолицему показать, что он не боится их пуль». Хэти не умела долго спорить, и, привыкнув повиноваться старшим, послушно села на бревно рядом с Сумахой, отвернувшись от страшной сцены, которая разыгрывалась на середине круга. Лишь только закончился этот неожиданный перерыв,
Воины стали по местам, собираясь показать свое искусство. Перед ними была двойная цель — испытать стойкость пленника и похвастаться своей меткостью в стрельбе в таких исключительных условиях. Воины расположились недалеко от своей жертвы. Благодаря этому жизнь пленника не подвергалась опасности. Но, с другой стороны, именно благодаря этому испытание для его нервов становилось еще более мучительным. Ведь в самом деле лицо зверобоя было отдалено от ружейных дул лишь настолько, чтобы его не могли опалить вспышки выстрелов. Зверобой смотрел своим твердым взором прямо в направленное на него дуло, поджидая рокового посланца. Хитрые гуроны хорошо учли это обстоятельство и старались целиться по возможности ближе ко лбу пленника, надеясь, что мужество изменит ему, и вся шайка насладится триумфом, увидев, как он трепещет от страха. В то же время каждый участник состязания старался не ранить пленника, потому что нанести удар преждевременно считалось таким же позором, как и вовсе промахнуться. Выстрел быстро следовал за выстрелом. Пули ложились рядом с головой зверобоя, не задевая, однако, ее. Пленник был невозмутим. У него ни разу не дрогнул ни единый мускул, ни разу не затрепетали ресницы. Эту непоколебимую выдержку можно было объяснить тремя разными причинами. Во-первых, в ней сказывалась покорность судьбе, соединенная с врожденной твердостью духа, ибо наш герой убедил себя самого, что он должен умереть, и предпочитал такую смерть всякой другой. Второй причиной было его близкое знакомство с этим родом оружия, знакомство, избавлявшее зверобоя от всякого страха перед ним. И, наконец, в-третьих, изучив в совершенстве законы стрельбы, он мог заранее, глядя на ружейное дуло, с точностью до одного дюйма определить место, куда должна была попасть пуля. Молодой охотник так точно угадывал линию выстрела, что когда гордость, наконец, в нем перевесила другие чувства, и когда 5 или 6 стрелков выпустили свои пули в дерево, он уже больше не мог сдерживать своего презрения. — Вы называете это стрельбой, Минги? — воскликнул он. — Но среди делаваров есть старые бабы, и я знаю голландских девчонок на Мохоке, которые могут дать вам 100 очков вперед. Развяжите мне руки, дайте мне карабин. Я берусь пригвоздить к дереву самый тонкий волосок с головы любого из вас на расстоянии 100 ярдов и даже, пожалуй, на расстоянии 200, если только можно будет видеть цель, и сделаю это 19 выстрелами из 20. То есть, вернее, 20 из 20, если ружье бьет достаточно точно. Глухой угрожающий ропот встретил эту хладнокровную насмешку. Воины пришли в ярость, услышав подобный упрек из уст человека, который настолько презирал их искусство, что даже глазом не моргнул, когда ружья разряжались у самого его лица, едва не обжигая его. Расщепленный дуб увидел, что наступает критический момент. Но хитрый старый вождь все еще не терял надежды залучить в свое племя знаменитого охотника и вовремя вмешался, предупредив этим свирепую расправу, которая неизбежно должна была кончиться убийством. Он вошел в самую середину разъяренной толпы и, заговорив со своей обычной убедительной и изворотливой логикой, сразу же укротил разбушевавшиеся страсти. — Я вижу, как обстоит дело, — сказал он. — Мы подобны бледнолицам, которые запирают на ночь свои двери из страха перед краснокожими. Они задвигают двери на такое множество засовов, что огонь охватывает их дома и сжигает их, прежде чем люди успевают выбраться на улицу. Мы слишком крепко связали зверобоя. Путы мешают его членам дрожать и глазам закрываться. Развяжите его. Тогда мы увидим, из чего сделано его тело. Желая добиться во что бы то ни стало успешного выполнения какого-нибудь плана, мы нередко хватаемся за любое средство, каким безнадежным оно бы ни казалось. Так было и с гуронами. Предложение вождя было встречено благосклонно. Несколько рук сразу принялись за работу, разрезая и развязывая лыковые веревки, опутавшие тело нашего героя. Через полминуты зверобой был уже совершенно свободен, как час назад, когда он пустился бежать по склону горы. Понадобилось некоторое время, чтобы восстановилось кровообращение, только после этого он мог снова двигать руками и ногами, совершенно онемевшими от слишком тугих пут. Расщепленный дуб охотно допустил это под предлогом, что тело бледнолицего скорее обнаружит признаки страха, если вернется в свое нормальное состояние. В действительности же хитрый вождь хотел с помощью еще одной отсрочки дать остыть свирепым страстям, уже начинавшим пробуждаться в сердцах молодых людей. Хитрость удалась. Зверобой растирал себе руки, притопывал ногами и вскоре восстановил свое кровообращение. К нему опять вернулась физическая сила, словно с ним ничего не случилось. В рассвете лет и здоровья люди редко думают о смерти. Так было и со зверобоем. Еще совсем недавно, связанный по рукам и ногам, он имел основание предполагать, что стоит на грани, отделяющей мир живых от мира усопших, и вдруг он очутился на свободе. В него влились новые силы, и он опять владел своим телом, и зверобою казалось, что он внезапно вернулся к жизни. Снова воскресли надежды, от которых он лишь недавно отрекся, все его планы изменились. Сейчас наш герой подчинялся законам природы. Мы старались показать, как он уже собрался покориться судьбе, но у нас не было намерения изобразить его жаждущим смерти. С той самой минуты, когда чувства его ожили, он стал напряженно думать, как обмануть врагов, и опять стал проворным, находчивым и решительным жителем лесов. Ум его сразу обрел свою природную гибкость. Освободив зверобоя от пут, гуроны расположились вокруг него сомкнутым кольцом. Чем труднее было поколебать его мужество, тем сильнее индейцам этого хотелось. От этого теперь зависела честь племени, и даже женщины уже не чувствовали сострадания к мученику. Мягкие мелодичные голоса девушек смешались с угрожающими криками мужчин. Обида, нанесенные сумахи, внезапно превратилось в оскорбление, нанесенное всем гуронским женщинам. Шум все возрастал, и мужчины немного отступили назад, знаками давая понять женщинам, что на некоторое время уступают им пленника. Таков был распространенный обычай. Женщины насмешками и издевательствами доводили жертву до исступления, а затем внезапно передавали ее обратно в руки мужчин. Пленник обычно бывал уже в таком состоянии духа, что с трудом переносил телесные муки. Сейчас за выполнение этой задачи взяла сумаха, славившаяся своей сварливостью. Кроме того, вероятно, для соблюдения приличий и поддержания моральной дисциплины отряд сопровождали две или три старые корги, вроде медведицы. К таким мерам нередко прибегают не только в диком, но и в цивилизованном обществе. Бесполезно рассказывать здесь обо всем, что могут изобрести для достижения своей гнусной цели жестокости и невежества. Единственная разница между этим взрывом женского гнева и подобными же сценами, встречающимися в нашей среде, сводилась к форме выражения и к эпитетам. Гуронские женщины обзывали пленника именами известных им самых гнусных и презренных животных. Но зверобой, слишком занятый своими мыслями, не обращал внимания на ругань разъяренных баб. При виде такого равнодушия бешенство их возрастало все сильнее и сильнее, и вскоре фурии обессилели от неистовства. Заметив, что опыт кончился полным провалом, вмешались воины, чтобы положить конец этой сцене. Сделали они это главным образом, потому что уже начали готовиться к настоящим пыткам, собираясь испытать мужество пленника жесточайшей телесной болью. Однако внезапное и непредвиденное сообщение, которое принес разведчик, мальчик лет 10-12, мгновенно прервало все приготовления. Этот перерыв теснейшим образом связан с окончанием нашей истории, и мы должны посвятить ему особую главу.